Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Россия подала в ЕСПЧ первую в историю межгосударственную жалобу против Украины. Там сразу несколько пунктов указаны. Потом мы с вами поговорим о том, что в России отменили обязательный штамп в паспорте о браке. Его поставить можно, но он становится необязательным. Также Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования о коронавирусе. Вы знаете, что есть дискуссия на тему происхождения коронавируса. Есть точка зрения, она превалирует, что коронавирус имеет биологическое происхождение, естественное, природное имеется в виду. А есть мнение, что коронавирус имеет происхождение искусственное, что коронавирус выведен лабораторным путем. Далее мы с вами в конце поговорим о спорте, потому что очень любопытные новости пришли. Источники писали, что известные европейские тренеры захотели возглавить сборную России. И там были, в числе прочих, был, например, Фабио Капелло. Но, как говорят источники СМИ, якобы европейские кандидатуры по умолчанию отметаются. Но будем говорить о том, почему эти кандидатуры, в принципе, отвергаются. А самое главное, кого выберут и кто должен возглавить сборную России по футболу. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер у нас собака говорит и МСК, телеграм для вас, ваших сообщений говорит и МСК-бот, стрим в ютубе у нас сегодня обязательно будет, в программе «Умный парень» к нам придет известный адвокат Дмитрий Краснов, специалист по коррупционным делам, по расследованию коррупционных дел и так далее. Будем говорить о вот этом казусе начальника ГИБДД Ставропольского края, сейчас это самое громкое дело за последнюю неделю. Будем в целом о коррупции говорить, будем говорить о вот этой частной подземной тюрьме, которую в Петербурге нашли. Будем говорить еще о резонансном дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли двое детей, которое произошло в Москве почти что неделю назад. Сейчас давайте о движении коротко.
В движении.
Яндекс нам показывает 4 балла с перспективой усиления пробок на дорогах до 6 баллов к 7 часам вечера. Самое серьезное затруднение сейчас по МКАДу – это пробка в начинается у Чёлковского шоссе, заканчивается она в районе Белой дачи. В обратную сторону тоже затруднения есть. Еще перед Симферопольским шоссе тоже будьте внимательны, там дорожные работы. А в обратную сторону, если смотреть от Симферопольского шоссе в сторону Калужского шоссе, там дорожно-транспортные происшествия. Далее смотрим по третьему транспортному кольцу. Там основные затруднения в районе Мытной улицы, это юг, в районе Лужников тоже там вообще какие-то перекрытия непонятные. Есть затруднения еще между Ленинградским проспектом и Хорошовским шоссе, там дорожно-транспортное происшествие, поэтому сложно еще выехать с третьего транспортного кольца на Ленинградский проспект по направлению в область. Есть еще локальные затруднения на Бульварном кольце, будьте, пожалуйста, внимательны, в районе метро Трубная, в районе Сретенского бульвара. И есть еще затруднения вот здесь вот Кадашовская набережная, Берсиневская набережная, Овчинниковская набережная, но там ремонт, поэтому, скорее всего, вы знаете, что там проехать сложно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, давайте про жалобу теперь. Россия подала в ЕСПЧ первую в истории межгосударственную жалобу против Украины. Часть претензий следующая. Гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, крушение MH17 в 2014 году, как раз на днях была годовщина этой трагедии. Тогда Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, хотя в теории могла это сделать. Дискриминация русскоговорящего населения, вытеснение русского языка – это следующий пункт в претензии. Блокирование Северокрымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова – это вот та самая водная блокада, вы о ней знаете. Далее еще идет отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений. Этот документ сейчас уже трактуют, даже не трактуют, а пытаются предугадать будущее этого документа. Есть ли в нем что-то помимо вот этой политической целесообразности, как высказывались представители Совета Федерации в частности, что важно не только реагировать на претензии, которые нам предъявляет Украина, но нужно работать еще на опережение, то есть вести наступательную в юридическом плане вот эту вот работу. Дмитрий Иванов с нами, доцент кафедры международного права МГИМО, кандидат юридических наук. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, перспективы у подобного рода документа каковы? И зачем он был разработан, зачем он был принят? Отправлен.
Ну, позвольте, я, наверное, начну немножко с предыстории.
Давайте.
Следует отметить, что практика Украины в области подачи жалоб против Российской Федерации в различные судебные органы, прежде всего ЕСПЧ, многогранна. Было подано около 9 жалоб, 4 из которых Европейский суд рассматривает в настоящее время. Помимо этого было подано более 7 тысяч индивидуальных жалоб, как против России, так и против Украины, но их рассмотрение отложено до вынесения окончательного решения по вышеуказанным межгосударственным жалобам.
Так.
Я думаю, что Российская Федерация имеет полное право и сделала очень важный шаг в правовом поле на достижение оценки с точки зрения международного права прежде всего, международным судебным органам Совета Европы, основным, в квалификации тех действий, которые осуществляются после государственного переворота, произошедшего в 2014 году. Жалоба достаточно большая, если вы ознакомились с пресс-релизом, который опубликован.
Да, мы уже зачитали.
Генеральной прокуратуры, вы можете видеть, что те нарушения, которые отражены и стали предметом жалобы, касаются системной практики со стороны не только официальных украинских властей, но также и националистических организаций, на которые опору почему-то делает современное украинское правительство. И необходимо прежде всего со стороны главного регионального судебного органа ЕСПЧ получить ответ на эти действия именно с точки зрения международно-правовой квалификации.
Дмитрий Владимирович, да, как это соотносится с нашей позицией по решениям ЕСПЧ после внесения поправок в Конституцию?
Я думаю, что это никак не соотносится, да, потому что решение, которое было внесено, вы имеете в виду...
О признании или непризнании, да, решений ЕСПЧ.
Там немножко иначе формулировка говорит, не о признании или непризнании, да, неисполнении в том случае, если это противоречит основному закону страны. Это тонкости такие. Я думаю, что в данном конкретном случае Российская Федерация сделала ход дипломатический, правовой, для того, чтобы именно в правовом поле добиться вот, Совета Европы оценки всех тех действий, которые проводились и проводятся украинским
Европейского суда, наверное. Почему Совета Европы?
Ну, дело в том, что Европейский суд по правам человека – это орган Совета Европы.
Так, но мы же направляем жалобу напрямую в Европейский суд.
Мы направляем в Европейский суд по правам человека. Это немножко другое, да?
Да.
Это не суд ЕС, мы к нему никакого отношения не имеем. Поэтому Европейский суд по правам человека, который получил эту жалобу на основании своего внутреннего регламента, будет предпринимать определенные шаги, действия, которые касаются так называемого предварительного слушания. То есть жалоба будет направлена Украине для ознакомления и высказывания своих предварительных замечаний. Но самое важное, Европейский суд по правам человека должен принять решение, обладает ли он юрисдикцией рассматривать межгосударственную жалобу Россия против Украины.
По всем вынесенным решениям, да. Долго ли этого стоит ожидать? Потому что судья Европейского суда по правам человека господин Дедов, он сказал, что, скорее всего, учитывая, что Грузия и Украина подавала к Российской Федерации свыше десятка жалоб против России, там это все длится годами. То есть, скорее всего, решение по тому, его это юрисдикция или нет, мы будем ждать довольно долго.
Я думаю, что вы совершенно правы, да, но... Я думаю, что Российская Федерация воспользовалась своим правом, и в то же время, наверное, это ее обязанность для обеспечения правовой защиты жителей Луганской и Донецкой области. Более того, как вы знаете, уже около миллиона жителей Луганской и Донецкой стали гражданами Российской Федерации. И в данном случае уже речь идет о том, что Россия защищает не только жителей Луганской и Донецкой, но и собственных граждан, в отношении которых на систематической основе совершаются нарушения целого перечня статей Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 года.
С вашей точки зрения, каковы все-таки перспективы по удовлетворению этих претензий и, самое главное, какое решение может вынести суд? Что за ним последует? Наказание какое-то, игнорирование чего-то? Если все это будет проигнорировано, то тогда что дальше?
Вы знаете, предполагать и забегать так, заглядывать так далеко в будущее достаточно сложно. Дело в том, что за последние годы у многих специалистов в области международного права складывается ощущение некой предвзятой позиции Европейского суда по правам человека по отношению к России. Это вызвано, может быть, в какой-то степени и позицией политической самих государств по отношению к Украине и России. И мне кажется, что суд в какой-то степени является заложником сложившейся ситуации. Хотя, несмотря на то, что судьи, которые рассматривают дело, действуют в личном качестве, как закреплено это в Европейской конвенции 1950 года. Однозначно, что это затянется на, думаю, долго. Вы правы. И суд поставлен в такую тупиковую ситуацию. С одной стороны, он обязан ответить на вопросы, поставленные в жалобах Украины против России, но теперь он столкнулся и с обратной ситуацией. То есть, как толковать, как оценивать действия сторон, которые по-разному видят с точки зрения международного права и их обязательств по современному международному праву действий обоих государств.
Дмитрий Владимирович, обе стороны, скажем так, российская сторона, помимо вот этих претензий, подкрепляет их документами, и, соответственно, ЕСПЧ будет с другой стороны, против которой подана жалоба, затребовать какие-то документы, или как это делается?
Жалоба, насколько я имею представление, основана на не только информации, полученной российской стороной, но прежде всего различных международных неправительственных организаций, включая международную амнистию, а также многочисленных докладов международных организаций. Ну вот в качестве примера я бы привел доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине. Он основан на результатах деятельности мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, также деятельности международной консультативной группы, которая была создана генеральным секретарем Совета Европы. Так что существуют многочисленные информационные источники, в том числе и независимые по отношению к России, чтобы не именовать их предвзятыми, да, то есть подозревая в фальсификации. Нет. Вся эта информация есть на руках и в странах Совета Европы.
То есть я правильно понимаю, да, что если Европейский суд по правам человека признает, что это в его юрисдикции и будет дан дальнейший ход этой жалобе, то уже будут затребоваться документы со стороны, ну, получается, ответчика уже.
Да, конечно.
Украины.
Дело в том, что обе стороны в суде равноправны.
Я имею в виду, на какой стадии запросят документы от Украины? На стадии рассмотрения в юрисдикции ли это дело вообще ЕСПЧ?
Нет,
или
суд
потом
будет,
уже?
Суд будет запрашивать, вы знаете, как правило, официальные источники, но он вправе воспользоваться информацией независимых источников.
Угу. Понятно.
И в данном случае мы ведем речь о неправительственных организациях, Венецианской комиссии, например, очень известной в Европе, которая отстаивает идеалы демократии и свободы.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Иванов был с нами, доцент кафедры международного права МГИМО, кандидат юридических наук. Так, Виктор говорит, непонятно, мы подаем в ЕСПЧ, но его решение не признаем. Как это так? Мы не признаем, вы уже слышали от господина Иванова напоминание вот этого толкования, которое в нашей Конституции присутствует. Мы вправе не признавать те решения, которые противоречат нашему национальному законодательству. И вот здесь самое главное – да, жалоба подана, но это только первый этап. Там, во-первых, очень много позиций в этой жалобе. И сейчас Европейский суд по правам человека на первом этапе, как долго он будет длиться, непонятно. Так вот, на первом этапе он, в принципе, должен определить, его ли юрисдикция рассматривать вот этот перечень претензий или не его. Потому что я напоминаю, что и Украина, и Грузия, после 2008 года Грузия, после 2014 года Украина, подавали очень много жалоб против Российской Федерации, и они продолжают находиться там, эти жалобы. Вот, поэтому на какой срок затянется вот это разбирательство судебное, мы пока не знаем.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва, 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Китай отказался сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по второму этапу расследования о ковиде. Ранее в ВОЗ не исключили появление коронавируса в лаборатории Ухани и последующие утечки. Там намерены проверить лаборатории города. В Китае заявили, что не будут участвовать в таком расследовании, так как считают его предвзятым и политизированным. И в частности, замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, а на него ссылается Рейтер, а его агентство слова передает. Так вот, он говорит, что мы готовы сотрудничать в научной сфере, но в данном случае такую проверку считаем уже политизированной. На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Но я напомню, что Соединенные Штаты Америки неоднократно заявляли, что их разведка располагает данными, указывающими на возможность лабораторного происхождения коронавируса. Хотя мы помним, что в Китай приезжала делегация Всемирной организации здравоохранения, там были в том числе и российские специалисты, и заявлялось, что там они признаков не нашли. Константин Северинов с нами, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Радгерского университета, доктор биологических наук. Константин Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как здесь разделить? Вот Китай усматривает в этом политизацию, а ВОЗ говорит, да нет, мы просто посмотреть должны все версии отработать.
Мне сложно сказать, как это можно разделить, но с точки зрения Китая допуск людей, многие из которых ангажированы и хотят найти какие-то следы вины Китая в крупный вирусологический институт, это явная потеря суверенитета, и никто, конечно, на это не пойдет.
Угу. С вашей точки зрения, все-таки спустя полтора года, неужели, даже два уже скоро, неужели не нашлось достоверных доказательств того, что вот вирус, он либо такого происхождения, либо иного?
Нет, но доказательства, естественно, есть две гипотезы. Естественное происхождение вируса за счет эволюции перескока с одного хозяина на промежуточного хозяина, потом на человека, или искусственного создания вируса. При этом искусственное создание может быть, скажем так, целевой опыт по созданию заразного варианта, такой инженерный подход. Его можно исключить просто потому, что технически невозможно. Или случайная культивация вируса в лаборатории, отбор и потом случайный выход его наружу. Так вот, данных, которые бы доказывали ту или другую гипотезу, нет. На самом деле не очень понятно даже, зачем бы это было нужно, потому что независимо от того, какой источник вируса, проблема лечения и борьбы с пандемией стоит сама по себе и никак не связана вот с этим. есть... вопросом об его происхождении.
Ну, по крайней мере, я слышала доводы, которые подкрепляют там теорию, например, лабораторного происхождения, следующее, что если доказать, значит, должен быть какой-то антидот сразу. А его как будто бы нет. Ну, вот что-то такое было.
Очевидно, нет. Те, кто говорят, не знают, про что они говорят, почему нет. Еще раз, если бы был антидот, это предполагало бы намеренное выведение вируса с такими свойствами. Так вот, задача по созданию вируса с конкретными свойствами, такие, какие есть у этого, путем модификации исходных вариантов, например, первого SARS, который был в 2004 году, она в лоб нерешаемая, а если решать ее методом перебора различных вариантов, то она потребовала такого гигантского количества усилий, привлечения такой массы людей и тестирования вируса на людях, ну, потихонечку улучшая этот вирус, то есть ухудшая его с точки зрения нормальных людей свойства, что такую программу невозможно было бы скрыть.
А, то есть рано или поздно это бы вскрылось в любом случае.
Это вскрылось бы рано, а не поздно.
Ну, тогда, Константин Викторович, есть еще одна теория, как раз, которая говорит в пользу того, что надо вот докопаться прям совсем до истины, что если точно определяют, какое происхождение имеет этот вирус, как будто бы это даст ответ на вопрос, как этот вирус победить.
Нет, ну, начнем с... Нет, это совершенно не так. То есть все, что можно выяснить, это геном вируса, а там записана вся его генетическая, вся информация, которая делает его тем, что он есть. Был определен китайскими учеными в декабре аж 2019 года. На основе этой информации мы все имеем диагностику, мы PCR-тесты и так далее и тому подобное, ну и вакцины на самом-то деле.
Так.
Вот. Но никакой другой информации мы из этого генома вынуть не можем. Например, вирус гриппа известен его геном на протяжении уже, не знаю, десятков лет. То же самое с вирусом ОСПы. Но победить мы их не можем. То есть задача победы над вирусом, она, в принципе, неправильно сформулирована. Мы не можем этого делать. Мы можем вакцины делать, это да, или избегать заражения.
Контролировать процесс распространения вируса, наверное.
Да, но в этом смысле, да, знание о происхождении вируса, каким бы он ни был, не даст нам никакой возможности контролировать его.
По подозрениям по отношению к Китаю, если исключить политизацию, может быть, это основано на том, что, помните, какие скандалы были по поводу там, значит, выведения химеры, по поводу там еще, значит, не поломки генов, а как это тоже геноинженерию, помните, на эмбрионах тоже использовали, корректировку генов. Вот, вот каким-то образом...
Про корректировку генов я ничего не знаю.
Ну, была большая... Большой скандал был, по-моему, даже этот доктор поступился не только собственной должностью, но и даже свободой. Было это несколько лет назад.
А, вы имеете в виду
про близнецов.
Создание близнецов?
Да, 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 да.
С помощью генной инженерии, геномной редактирования. Да, но при чем здесь вирус? Это никак одно с другим не связано.
Ну, имеется в виду, что если страна занимается целиком и полностью вот подобного рода исследованиями, то почему-то страну делают подозреваемой, что вот и в коронавирусе виноваты они тоже.
Ну, по-видимому, нету сомнений, что коронавирус возник в Китае. Возник не в смысле был сделан, а появился впервые. Это было исходным эпицентром эпидемии. Но само по себе это тоже ничего не означает, потому что вот есть эти пещеры в Ухане, где летучие мыши живут. И подобные вирусы известно живут на летучих мышах. То есть здесь нет аргументов. Это вот такой циклический процесс. Каждый может верить во все, что угодно. Никакого реального доказательства, ну, кроме как нахождение разбитой пробирки ампулы, лабораторных тетрадей, доступа к ученым, которые якобы это делали, невозможно получить. Но даже если таковые не будут найдены, а для того, чтобы их найти, нужно, чтобы Китай запустил туда всех и полностью открыл свои файлы, скажем так. Даже если ничего не будет найдено, все равно найдутся люди, которые говорят, что будут говорить, что очень хорошо спрятали. Вот в этом смысле этим можно заниматься бесконечно.
Понятно. Спасибо большое, Константин Викторович. Константин Северинов был с нами, зав. Лаборатории Института молекулярной генетики РАН, профессор Ратгерского университета, доктор биологических наук. А что еще говорят китайские специалисты? Комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса, а первый этап, я напомню, он был несколько месяцев назад, когда сказали, что признаков лабораторного происхождения коронавируса нет. Так вот, он говорит, что ВОЗ занимается политическим позерством, и, по словам вот этого чиновника, действия ВОЗ демонстрируют высокомерие по отношению к науке. Адам говорит, или Адам, простите, происхождение коронавируса как искусственно нельзя исключать, но я согласен с китайской стороной, что расследование носит политизированный характер и не ответит на главный вопрос, кто финансировал эти исследования и была ли утечка преднамеренные? Вот какие главные вопросы. Ну, видите, сейчас Всемирная организация здравоохранения пытается добиться от Китая доступа к своим лабораториям. А Китай опасается потери вот этого научного суверенитета, а поэтому говорит, что история политизирована, но в итоге пока очень сложно сказать, все-таки на фоне того, что ВОЗ до этого заявлял о биологическом, обычном природном происхождении вируса, поэтому как будут доказывать обратно или искать какие-то доказательства, это большой вопрос. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке. А теперь там остались только две обязательные отметки. Это регистрация, то есть где человек прописан, и отношение к воинской службе. Штампы о браке и детях можно ставить по желанию. Хотя казалось, что штампы как раз о детях можно было ставить по желанию довольно давно. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Так, что там еще получается? В числе других необязательных штампов, как и прежде, остаются: о ранее выданных паспортах и загранпаспорте, о группе крови и резус-факторе, его можно поставить в поликлинике, штамп с ИНН, индивидуальным номером налогоплательщика, его могут поставить в паспорт в налоговой. Кроме того, в соответствии с новым постановлением, при замене паспорта по возрасту при достижении 20 или 45 лет, старый паспорт остается действительным до получения нового документа, но на срок не более чем 90 дней с момента, когда у гражданина был день рождения. До этого надо было менять паспорт в течение месяца. В пункте о причинах замены паспорта уточнены случаи, когда документ нужно поменять из-за его износа или повреждения. Если в предыдущей редакции говорилось о невозможности использования изношенного паспорта, то теперь правительство конкретизирует, что имеется в виду под повреждениями. Случаи, когда дефекты не позволяют установить подлинность паспорта, нарушены элементы защиты, отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации, менять паспорт нужно, когда из-за его износа нельзя однозначно визуально прочитать сведения в документе или сличить фотографию. Рубен Маркарян с нами на связи, главный редактор информационно-правового портала «Закони», член общественного совета при Минюсте. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какая была необходимость выводить штамп о паспорте в число не необходимых, а по желанию? Штамп о браке.
Ну, видимо, там не только о браке, видимо, там и про детей тоже.
Ну, про детей это давно, кстати, было. Вот история, про брак это, да, что-то новое.
Ну, с одной стороны, вообще эти штампы в паспорте – это архаизм, просто такой дублирующий аксессуар, можно сказать. Есть же свидетельство о браке, например, или тоже свидетельство о рождении детей, и эти документы, они как раз являются правоподтверждающими. А штамп – это больше, наверное, ну, он нес информационную нагрузку. Ну, таскать с собой неудобно все время свидетельство, так вроде, ну, ребенок с тобой рядом, паспорт показал, вот мой. Вот. Но они сейчас все доступны в электронном виде. Опять же, никто не запрещает эти штампы в паспорте иметь для удобства. Если хотите, пожалуйста, поставить. Вот. Как и в графе «Национальность». Дело добровольное. Так что, ну, как бы никак на документооборот эта отмена штампов не повлияет и ничего не прибавит. Ну, может, конечно, кому-то придет в голову зарегистрировать брак, например, за границей. Поехал там и вот показал российский паспорт.
А там ничего нету.
Ну да, ну а кому нужен российский внутренний паспорт за границей? Все равно же заграничным ездит. Там же на латинице написано. Поэтому, ну, в общем-то, я думаю, здесь другая история. То есть отмена вот штампа, это как бы очередной шажок в цифровое общество. Вот у меня в личном кабинете на госуслугах, ну, все нужные документы уже зашиты для удобства. В общей базе они есть. И потому вот паспорт, сам себе паспорт для оформления чего-то там на госуслугах не требуется. Ты же не показываешь там компьютеру, что там.
Ну, в МФЦ написано, показываешь все равно.
Ну, это в МФЦ, если пользуешься услугами МФЦ. Я, например, вот редко туда хожу, как, ну, пользуюсь в основном сайтом. А в некоторых странах так и паспорта-то нет как такового внутреннего. Ну, когда выезжают за границу, там те же американцы, они паспорт получают. А так у них карта социального страхования. И там уже в базе данных давно все написано. Ну, кстати, вот я тут услышал про ИНН, вы сейчас сказали, да, перед тем, как я в эфир вышел. Мой один однокашник, он в налоговой работает, учились мы вместе, и мы иногда встречаемся там на разных мероприятиях с разными людьми знакомимся, и он как бы, когда его представляют человеку, а он, не расслышав имя, говорит, лучше скажи, какой у тебя ИНН.
И он по базе сразу смотрит, понятно.
Ну да, ну как бы все начинают смеяться, потому что, ну, если кто не понял, и слушатели, у налогового инспектора по этим, сколько там, 10-12 цифр, вся информация о вас есть. И не только про детей и брак, вообще про все, от штрафа за парковку до кредита в банке. Так что я думаю, что если уж опасаться чего-то, то, наверное, глобальная цифровизация этих ненормальных хакеров каких-нибудь, а не отмены штампа.
Рубен Валерьевич, грустно. Ну, понятно, но здесь интересный просто момент. Смотрите, штамп о браке становится необязательным, а о разводе?
Ну, так очевидно, если нет штампа о браке, так и утверждать дополнительную какую-то, проводить информационную политику, что здесь развод есть, а штампа о браке нет, как бы очевидная вещь. Вот, потому что в основном, еще раз повторюсь, право такими устанавливающими документами, или скорее правоподтверждающими документами, является все-таки вот такой бумажный носитель. Ну и его скоро отменят. Вот я, честно говоря, почему говорю, что мне грустно, потому
сам
что
паспорт отменят.
Как-то все-таки привычнее доверять тому, что можно увидеть и пощупать. Не каким-то там цифрам, которых я не видел, да, которые где-то там на сервере, где-то в Мурманске или на Северном полюсе, чтобы их легче и дешевле было охлаждать. А все-таки бумажка, потому что другая проблема существует, допустим, регистрация недвижимости, и это никак не связано со штампами в паспорте. Да? То есть, раньше был правоподтверждающим документом такой розовенький или там синенький документ, а сейчас какая-то запись в реестре. Где это?
Кто вот в том-то и дело, Рубен Валерьевич, вот здесь очень важно, что хорошо эпоха цифровизации, но наличие бумажного документа гарантирует вроде бы, если у тебя, например, как-то обвалилась база, ну вот там, не знаю, в Росреестре том же самом, или где-то еще, такое бывает, ну не знаю, хакеры напали, электричество отключили, у тебя хотя бы бумажный документ есть, и тебе не нужно доказывать что-то другое.
Ну, если к теме вопроса, то никто не запрещает пока ставить штамп.
Это правда.
Если вы для страховки хотите его поставить, вы ставите. А если вот там глобально, о чем вы сейчас говорите, подтверждающий документ. Я как-то разговаривал с одним руководителем кадастровой палаты, когда у меня вдруг на моем кадастровом номере моего земельного участка там в 15 соток обнаружилось то один кадастровый номер, 1/49 часть какой-то бани, то линия электропередач вдруг нарисовалась без меня. Ну, то есть в моем свидетельстве этих кадастровых номеров не было, когда я получал свидетельство.
Это понятно, да. Потом вы должны много-много обойти
всех. А потом, да, кто-то все время ходит и чего-то там такое вписывает, где-то там у них. И когда ты собираешься продать дом, начинаешь собирать документы, оказывается, там у них где-то какие-то изменения. И вот я когда разговаривал с руководителем кадастровой палаты, эта дама сказала, господи, мы молимся, что верните нам розовые документы, потому что хотя бы в них никто без хозяина внести изменения не может.
Но розовые документы отменили.
Я даже не понимаю, кто это делает.
Розовые документы, как вы говорите, вот эту на гербовой бумаге свидетельство о регистрации права на недвижимость отменили с целью экономии. А здесь, получается, чернила экономят, что ли, или что?
Ну, нет, здесь пытаются, как говорится, пытаются сделать лучше. Цифровизация – это штука хорошая, но она не должна идти быстрее, чем там какая-нибудь криптозащита всех этих данных. Потому что получается, видите как, ведь не просто так у меня на моем участке оказались какие-то там линии электропередачи и какая-то там баня. Да, это просто кто-то ручками внес туда изменения, либо специально, чтобы испортить сделку, либо случайно ошибка туда вкралась. И вот до тех пор, пока вот это все не будет оттестировано, оттестировано так, что все будет защищено, нет смысла отменять розовые бумаги.
Зачем так-то?
Хотя, честно говоря, если я, гражданин, плачу госпошлину за выдачу мне розовой бумажки, ни о какой экономии речи быть не может. Я же плачу за бумажку.
Вы платите более того, за бумажку, за больше одного листа.
Поэтому, применительно к этому паспорту, если речь идет о том, что я могу поставить штамп в паспорте о том, что я женат, точно так же дайте мне возможность получить дублирующий документ в виде розовой вот этой бумажечки. А так получается, я получаю выписку, а на ней даже и печати никакой нет. Она в электронном виде выходит, и я просто надеюсь на добросовестность людей, которые занимаются там вот этими циферками где-то там на сервере.
Рубен Валерьевич, другой момент. Почему тогда обязательными остаются штампы регистрации и воинская обязанность? И почему тогда хотя бы, если мы идем в цифровизацию и в экономию, как там ресурсов каких-то, да, то почему бы, например, не объединить паспорт заграничный и внутренний, сделать его единым документом?
Не все сразу. Я думаю, что к этому тоже подойдем, как к словам моего приятеля, какой у тебя ИНН. То есть сначала это отменят, потом отменят штамп о регистрации, потому что ведь формально он тоже не особо-то нужен. Ну, есть там штамп о регистрации. Это для того, чтобы там полицейские, которые тебя остановили, там могли проверить, а ты где, а ты чего, ну там, ну, в зависимости, ну, сейчас вот наглядный понятно. Пример, эти карантинные mm-hmm. мероприятия, ты чего от дома отошел далеко, да, ну, например. Вот. А вообще-то изначально это было связано с регистрацией по месту пребывания, это мобилизационный учет. Ну, то есть, если вдруг война, то надо будет найти человека, чтобы его поставить под ружье. Он там должен побежать в ближайший призывной пункт и там встать под ружье. Ну, то есть, сейчас просто необходимость в этом отпала, поэтому и необходимость в этих штампах тоже отпадет со временем, это очевидно.
Понятно. Спасибо большое, Рубен Валерьевич. Рубен Маркарян был с нами, главный редактор информационно-правового портала «Законе», член общественного совета при Минюсте. А, товарищи, давайте так. С вами поговорим буквально минута три. Вы скорее поставите штамп в паспорте. Вот, например, тут штамп о браке. Он становится сейчас необязательным. Но, правда, до конца непонятно, что делать со штампом о разводе. То есть в нем, правда, в постановлении ничего не сказано. Вот, то есть если штамп о браке, например, ставить необязательно, то штамп о разводе надо ставить, потому что он же все равно дублирует свидетельством о расторжении брака. Не очень понятно. Так вот, давайте так, проголосуем. Вы скорее поставите штамп. Он становится необязательным. Вы скорее поставите штамп о регистрации брака. 134-21-35. Вы скорее, конечно, не поставите штамп о регистрации брака. 134-21-36. Если вы регистрируете брак, но у паспорта у вас регистратор может теперь не забирать, чтобы там, значит, проштамповать и указать, что вы женаты или замужем. 134-21-35. Вы скорее поставите штамп в паспорте. 134-21-36. Если можно не ставить, то, конечно, я не буду ставить, говорите вы. 134-21-36. Напишите мне в паспорте, что я русский. Можно еще написать, что я белый, говорит лимузин. Как потом жене доказывать, что ты ей муж, говорит панк 13-й. Кольцо носите на пальце. Вот. А чем закончил... Так, лэпный участник, не знаю. А стереть можно нынешний? Только погасить его свидетельство о разводе можно. Хотя это на самом деле любопытно. Я ради интереса сейчас свой паспорт взяла, и у меня, значит, написано только, что произведена государственная регистрация расторжения брака. Ну, паспорт новый просто. Вот. А, значит, а получается, что... То есть он становится все равно, он нужен, а вот паспорт о штамп о браке можно не ставить. То есть главное указать человеку, что он был разведен, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Владислав зовут. Ну,
Владислав.
Я в паспортах никаких отметок в принципе не было.
Почему?
Потому что при попадании в чужие руки очень много личной информации человек получает о владельце этого паспорта.
Так паспорт тогда не нужен или что?
Нет, паспорт как удостоверение личности нужен.
Так.
Но, допустим, там брак, военное положение, семейное положение.
Да.
Там
еще предыдущие врачи. Паспорта.
Предыдущие паспорта, кстати, да. Вот. Ведь у нас есть информационные базы, куда те, кому это надо знать, могут всегда заглянуть, имея доступ. И все это получить, всю эту информацию. Зачем это дублировать в паспорте, мне совершенно непонятно.
Понятно. Вам не кажется? Ну, кто-то вот говорит, что а как же теперь женщина будет своих избранников проверять? А вы серьезно показывали паспорт? Или что? Мне кажется, если мужчина не хочет показывать, не хочет раскрывать женат, он, например, а у него какая-то спутница, он просто говорит, забыл. Я не ношу с собой паспорт. Ну, забыл, извини, пожалуйста. Ну, как-то так это делается. За бумажное свидетельство о праве на недвижимость платят один раз, а за выписку каждый раз при получении. Это правда, говорит 344-й. Это действительно. Если раньше бумагу вам, гербовую бумагу выдали и все, то сейчас действительно при любых манипуляциях, там, прописать человека или еще что-то, надо идти платить, там, сколько, 400 рублей, по-моему, стоит. Давайте так, вы скорее поставите штамп в паспорте 134-21-35. Вы скорее, конечно, не поставите штамп. там в паспорте, тем более его можно не ставить, о регистрации брака. 134-21-36. Потеряйте паспорт, сделайте новый на основании свидетельства о рождении. Никаких записей там не будет. А вы, наверное, для получения нового паспорта предъявляли свидетельство о расторжении, говорит Койот. А я ничего... Ну, да, да, конечно. Паспорт менялся, потому что фамилия возвращалась. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Екатерина, Москва.
Да, Екатерина.
Хотела бы я сказать по вопросу графа национальность.
Да не надо про национальность. Не... Графа национальность у нас осталась в свидетельстве о рождении, в свидетельстве, по-моему, о рождении детей. Можно ставить, по-моему, в свидетельстве о браке еще можно ставить. В паспорте этого сейчас нет. Здрасте, нет. Слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Знаете, где еще нужны обязательно бумажные носители, чтобы вот подтвердить брак?
Так.
Как видите... В церкви.
А, чтобы повенчали.
Конечно.
Обвенчали, так.
Тем самым они борются с многоженством, потому что были казусы.
Были казусы. А, понятно, были казусы. Интересно. Ну, бывает. Вот. А теперь что? Ну, все равно свидетельство о браке-то надо будет показывать. В церкви даже они не удовлетворятся паспортом. Надо свидетельство о браке показывать. Итоги голосования какие получились? 80% товарищи, 80% скорее поставишь там в паспорте. А 20% сказали, что скорее не поставить. Я, кстати, думала, что будет наоборот. А оно вон как. Надо показывать, периодически туда смотреть и напоминать себе, что вот оно, значит, регистрация произведена. Или о разводе, или о браке. Кому как больше нравится. Так, надо опрос разделить по половому признаку, говорит Михаил. Напишите мне в... А, это было. Так, бумажка — это никакая не гарантия. Она на следующий день уже может быть недействительна. Могут сделку провести, а бумажка не гасится. Сейчас также можно бумажку получить в виде выписки из ЕГРН, получаю хоть каждый день. В ней информации больше, чем в старых свидетельствах, говорит Койот. Понимаете, там проблема в том, что когда объединили кадастровую палату и Росреестр, и все это слили в одно ведомство, там иногда получаешь выписку из ЕГРН, и там совсем не то, что ты на самом деле покупал. Вот, поэтому надо еще обижать очень много кабинетов, ногами туда прийти и, соответственно, написать кучу заявлений об исправлении технической ошибки, это так называется. Вот, и это все именно произошло в тот момент, когда как раз в том числе отменили бумажные носители. Но теперь, наверное, кому-то будет легче, а кто-то просто ради украшения будет в паспорт просить поставить печать о регистрации брака.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про футбол. Известные СМИ сегодня написали, со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе, что известные европейские тренеры захотели возглавить сборную России. Свою кандидатуру на пост главного тренера национальной сборной предлагал, в частности, Фабио Капелло. На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителем РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. Кто еще был? Также утверждалось, что разные группы агентов до и после отставки Станислава Черчесова предлагали услуги своих клиентов РФС. Среди предложенных Юрген Клинсман, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Но их кандидатуры не рассматривались. Георгий Черданцев с нами на связи, комментатор, ведущий Матч ТВ. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему эти кандидатуры отвергаются? Ну, если верить сообщениям, да.
Ну, не я принимаю решение, наверное, есть... Ну, понимаете, выбрать тренера – это же не компьютерный менеджер, где ты галочки проставил напротив характеристик, которые тебя устраивают у тренера, нажал кнопку «ОК», и все, этот тренер стал тренером твоей команды. Это живые люди, это финансы, это задачи, это определенный подход к футболу, видение игры команды и так далее. То есть здесь очень много факторов, которые нужно рассматривать, общаться лично с каждым кандидатом, понимать его настроение, как он видит развитие команды и так далее. Поэтому, ну, называются фамилии тех людей, которые как минимум имеют опыт и определенную репутацию в мировом футболе. Поэтому, наверное, эти фамилии и всплывают, и в том числе людей, которые на данный момент не имеют контрактных обязательств с клубами или сборными, потому что по ходу или в начале нового сезона подписать тренера, который уже имеет контрактное обязательство с кем-то, это очень сложно, но практически невозможно.
Георгий Владимирович, но здесь еще важно, почему эта новость так взбудоражила общественность, потому что в нашей же истории, в истории российской сборной было, когда тренером были европейцы, тренерский пост занимали европейцы, и поэтому сейчас автоматически сравнивают. А вот что если? Тут, правда, наши слушатели говорят, ну, кто им еще заплатит так много? То есть это деньги, это интерес или что это? И самое главное, каков запрос у нашей команды, у РФС, у функционеров?
Это все вместе. Понятно, что люди работают за деньги и правильно делают. Это не благотворительная организация, это работа, которая хорошо оплачивается. Другое дело, что опыт наш негативный последнего чемпионата Европы говорит о том, что болельщиков интересует не только результат как таковой. Я неоднократно это говорил, могу повторить. Я был на трибунах среди обычных болельщиков на матче России-Финляндии, единственное, которое мы выиграли на чемпионате Европы. Но люди уходили со стадиона, не получив удовлетворения от зрелища, которое они купили за очень приличные деньги, потому что билеты стоили дорого, там самый дешевый от 12 тысяч рублей. Поэтому все-таки спорт и футбол – это зрелище, об этом важно не забывать, потому что мы очень часто говорим все время, вот результат, все определяет результат. Нет, это неправильная формулировка, потому что помимо результата есть еще зрелище, понимаете? То есть если интересует только результат, вы в онлайне посмотрели итоговый счет, выиграли, ура, проиграли, ну ладно. Но люди же идут смотреть зрелище, получать удовольствие. Поэтому, наверное, главный вопрос, над которым ломают головы наши руководители футбола, подыскать такого специалиста, который постарается как-то вот найти некий симбиоз между достижением результата и тем, чтобы команда играла в футбол, который нравился бы людям, приходящим на стадион. Это, конечно, очень сложная задача.
Георгий Владимирович, здесь еще важно понять, когда на чаше весов вот тренер, например, европейский и тренер наш, на чаше весов разные школы футбольные или что?
Ну, во-первых, разные школы, во-вторых, много других обстоятельств, потому что человек, который погружен в реалии российского футбола, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что все прекрасно знают, что наш футбол, футбол, скажем так, агентский, где роль агентов, влияющих на происходящее в футболе, огромна, наверное, как нигде в других европейских развитых футбольных странах. Поэтому тесная связь наших специалистов с этим миром, наверное, руководители тоже в какой-то степени смущает, и они полагают, я так думаю, что приход иностранного специалиста, по крайней мере, позволит этому специалисту смотреть на ситуацию, ну, что называется, незамыленным свежим взглядом и оценивать возможности и перспективы игроков исключительно и только исходя из их футбольных возможностей, а не каких-то перспектив роста, например, трансферной стоимости.
Вот здесь еще прям последний вопрос остается. С вашей точки зрения, задача при выборе тренера сейчас, чтобы он что-то смог сделать вот с нынешней сборной в нынешнем составе, или чтобы он какую-то свежую идею привносил, возможно, даже выбирал новых людей?
Ну, вы знаете, это все-таки не игра в конструкторы, в кубики, где вы все разобрали и собрали из других деталей. Других писателей, как известно, у нас для вас нет, поэтому всех наших футболистов мы прекрасно знаем. У нас есть талантливая молодежь, безусловно, но, к сожалению, она провалилась на чемпионате Европы весной, который в марте проходил. Если бы они там добились какого-то успеха, я думаю, что половина этой команды поехала бы с основным составом на Евро. Но, к сожалению, ребята пока не готовы на таком высоком уровне решать задачи, поэтому выбирать особенно не из кого. Не стоит ждать, что придет новый тренер, у вас будет 11 игроков других по сравнению с теми, которые играли в основном составе на чемпионате Европы. Поэтому ребята примерно все те же самые, но надежда на то, что человек придет просто, ну вот, свежая кровь, она в спорте важна как нигде, наверное, поэтому и свежий взгляд. Поэтому здесь, наверное, в первую очередь об этом идет речь.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Георгий Черданцев был с нами, комментатор, ведущий Матч ТВ. Еще раз скажу, что источник в Российском футбольном союзе сегодня сообщил средствам массовой информации, что якобы несколько известных иностранных футбольных функционеров, в смысле тренеров, предлагали свою кандидатуру. Но якобы их кандидатуры не рассматривались. И здесь важный момент, конечно, не рассматривались, рассматривались в принципе или не рассматривались еще? То есть допускают ли в РФС, что должен иностранец прийти главным тренером российской сборной или нет, будут кого-то выбирать из своих? Там посмотрим. 15 часов информационный выпуск. Пока настраивайте стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Сейчас к нам придет известный адвокат господин Краснов. Будем говорить о коррупции.